Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Семейная гостиная – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью. Поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радостью и грустью. Обсудить семейные традиции и обычаи. Узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим, требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Семейная гостиная».
Павличенкова Юлия, мама 9 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей.
Мы с вами говорим, обсуждаем и спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи. Приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте Радонеж выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В сегодняшней семейной гостиной у нас интересный гость. Это Никонов Андрей Семенович, председатель Совета русских сетевых школ «Светоч», координатор программы «Духовный центр Урала» и просто очень интересный человек. Здравствуйте, Андрей Семенович.
Здравствуйте, Светлана.
У Андрея Семеновича очень много интересных программ. Вот на одной из прошлых передач мы говорили про православные лагеря, про проблемы православных школ в Москве. Но тут немножко другая форма обучения у вас, что действительно интересно будет для наших мам-радиослушательниц, для наших пап-радиослушателей, и также для бабушек и дедушек. У вас русская сетевая школа. Что это значит?
Ну, сетевая школа – это означает, что есть сеть учительских коллективов. То есть школа, в моем понимании, это не здание, а школа, в моем понимании, это коллектив учителей. Так вот, вот несколько лет мы уже проводим программу по созданию и объединению такому учительских коллективов из разных регионов России и из-за рубежа. Началось все это несколько лет назад, когда я по делам своего бизнеса оказался в Египте и столкнулся с тем, что очень много наших соотечественников живет в этой южной красивой стране. В частности, в Хургаде, очень привлекательный курорт, любимый россиянами. Так вот, там оказалось, что более 40 тысяч наших соотечественников проживает постоянно.
В одном городе?
В одном городе, да, вот такие вот сведения. То есть большая русская община. Безусловно, ассимилированы много уже, очень много смешанных браков. И наши соотечественники и соотечественницы не хотят терять связь с родиной. И для своих детей постоянно искали хорошее образование, русское образование. В Хургаде очень много международных школ. Есть там и немецкая, и французская, и американская школа.
Очень многонациональный, да, такой курортный город.
Да, наши соотечественники, мамы детей своих в эти школы, так сказать, отдавали. Но, тем не менее, вот потребность в русской школе была всегда. Были попытки периодически, возникали там инициаторы создания, открытия русской школы. А когда я это увидел, мои возможности позволили, я построил там школьное здание. В пригороде Хургаде было построено школьное здание. И одной из действующих школ в Хургаде, я предложил туда переехать. И вот уже второй год эта русская школа обосновалась в здании в пригороде Хургады, такой поселочек Мубарак 7, и вот работает уже как полноценное такое учебное заведение.
Как вы собирали педагогический состав?
Я говорю, то есть, все, что называется, по Божьей воле получилось. Да, дело в том, что с созданием, с открытием русских школ за рубежом, они находятся под патронажем только Министерства иностранных дел. То есть, это вот по старому закону об образовании. Соответственно, необходимо было взаимодействовать, сотрудничать с МИДом. Но это всегда очень сложно, очень длительный процесс. И я обратился к руководителю зарубежных учреждений Русской Православной Церкви, архиепископу Егорьевскому Марку. Попросил ему помочь, и он благословил, что называется, открытие такой школы. В то время был представитель патриарха при Александрийском патриархате отец Леонид Горбачев, ныне епископ южноамериканский. Школьное здание осветили, и вот уже вот деточки учатся. У нас уже есть выпускники. И вот в этом году сейчас готовятся к сдаче единого государственного экзамена наши выпускники. Это, так сказать, вот один из узлов в сети. Есть другой опыт у нас. Это школа в формате домашней вечерней школы. Это в Подмосковье, в Химках такую школу мы создали. Тоже, так сказать, я предоставил помещение. Пришел очень интересный человек, увлеченный своим делом. Петр Алексеевич Клюков, преподаватель физики, начал занятия в школе постепенно и привел за собой коллектив, что называется, в том числе и своих выпускников он привлекает к преподаванию. Сейчас уже собрался достаточно такой большой школьный коллектив вокруг Петра Алексеевича. Школа также, в общем-то, узнаваемо становится, ну, по крайней мере, вот в Химках, может быть, там и на севере Москвы они уже кое-что знают. У нас уже есть успехи, поскольку это дополнительное серьезное образование, там физ-математическое, да, есть успехи и на Олимпиадах дети хорошо выступают. Я в свое время сам прошел вот эту олимпиадную всю, но это было очень давно. Я не из Москвы, я родился в Алапаевске. Такой известный город на Урале с очень тяжелой, может быть, судьбой определенной. Это город первых советов, с одной стороны. Там еще в 1905 году были созданы первые советы. С другой стороны, мы знаем, да, то есть это так называемая Уральская Голгофа, это место казни Елизаветы и Варвары недалеко от Алапаевска. Вот, то есть в такой глубинке, это было советское время. Тогда можно было даже в такой вот глубинке, существовала система обучения и выбора ребятишек талантливых, да, то есть и также вот я учился в обычной школе, и меня также заметили преподаватели Уральского государственного университета, Александр Георгиевич Гейн, и была такая индивидуальная подготовка, которая мне позволила в 10 классе стать победителем там Всероссийской математической олимпиады, выступать наравне там с такими признанными сейчас, как Перельман Григорий, известный наш ученый математик, да, то есть Александр Васильевич Спивак. То есть в советское время существовала вот эта возможность, даже живя в глубинке, получить хорошее образование. А сейчас, вот, к сожалению, финансовые вопросы очень часто, да, то есть останавливают. И мы как бы теряем, эти ребята теряют возможность получить хорошее образование. Поэтому необходимо создавать сеть школ. Каждый элемент, каждый узел в этой сети, да, то есть коллектив преподавателей нацелен на высококачественное образование. При этом вот этот узелок сети школ может находиться где угодно в России и где угодно за рубежом. Почему? Потому что я вам сказал, что, слава Богу, что принят новый закон об образовании и упростилось открытие школ, русских школ. Каким образом? Есть статья 15-я, которая гласит о возможности сетевого обучения. Вот откуда, собственно говоря, название сети. Сетевое обучение, да, то есть, когда родители имеют возможность сами выбрать для своего ребенка учебное учреждение, где он будет учиться. При этом не теряя государственного финансирования. То есть вот такая вот очень интересная, очень новая задумка внедрена в законе. Раньше это были формы семейного обучения.
Андрей Семенович, извините, но вот это уже принято, действительно?
Да, с 1 сентября закон об образовании действует.
И действительно мы можем, получается, выбрать школу, например, православную, пойти учиться, и будет финансовое...
Да. Да, да, то есть это так называемый введен понятие сетевой роуминг. Ну, то есть все на терминах аналогичных вот, мобильной связи.
Потому что я знаю, что, например, в прошлом году люди, которые были на семейном обучении, с них сняли выплаты.
Да, я объясняю. Опять же, именно в соответствии с буквой закона об образовании. Дело в том, что семейная форма обучения с 1 сентября приравнена к самообучению. И, соответственно, потеряла на федеральном уровне государственную поддержку. То есть семейные формы обучения сейчас могут реализовываться только в рамках местного законодательства. То есть если соответствующие там, муниципальные органы, там, допустим, Москва, Московская область, принимают соответствующие положения, да, там, каким-то образом. А на федеральном уровне, в федеральном законе гарантии финансирования семейного обучения отсутствует теперь, то есть он приравнен к самообразованию. Но с 1 сентября одновременно с этим введена вот статья 15 о сетевом обучении. По сути дела, ну, расширяются даже по сравнению с семейным обучением права родителей. Почему? Потому что семейное обучение предусматривало прохождение всех предметов вне школы. Сетевое обучение позволяет родителям, например, что сделать? Написать заявление, что вот все предметы школьной программы мы учим у вас, а там математику вот мы решили там учиться в другом месте. Школа обязана заключить вот с учреждением, которое вы выбрали для своего ребенка, договор и перечислить туда сумму за обучение.
Математикой.
Математикой.
То есть оно отдельно по каждому предмету,
да,
эту сумму?
Да, да, отдельно по каждому предмету. То есть на самом деле ситуация даже лучше стала, чем по старому закону об образовании.
Андрей Семенович, ну вот физически, на мой взгляд, как мамы троих школьников, да, это сделать достаточно сложно, потому что вот ходят мои дети в школу, и у них математика очень часто в середине сетки. То есть идет русский, литература, математика, потом там история, биология, и... Из песни слова не вычеркнешь. То есть, получается, ребенок должен сидеть где-то в коридорчике, пока математика, да, а вечером ехать в какую-то сетевую школу?
Ну, на самом деле, безусловно, требуется вот эта новая технология, да, требуется перестройка учебных процессов и в государственных школах. Может быть, требуется необходимо как-то расписание перестраивать. Потом есть ведь такая вещь, как онлайн-обучение. На самом деле ребенок, если с руководством школы договориться, ребенок мог бы изучать эти предметы в режиме онлайн. То есть это сейчас очень развивается направление, да, то есть когда нет необходимости ехать к преподавателю или в другую школу куда-то, да, а когда при наличии интернета, да, то есть имеет, ну, в оборудованном интернете классе компьютерном, ребенок просто пришел вот на онлайн-урок.
Ну, это, наверное, удобно для тех родителей, которые в командировке ездят куда-то в длительные, то есть, например, на месяц уехали в другой город, в другую страну, да, и вот таким образом.
Да, 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 безусловно, это вот или дети, которые уезжают там на спортивные соревнования, да, то есть много очень вариантов, когда ребенок пропускает часть учебного года или полностью учебный год, допустим, по каким-то, может быть, по медицинским каким-то соображениям, да. При этом получается, что теряется вот эти государственное финансирование, да, то есть, которое выделяется на каждого ребенка. Получается, его теряют, не используют родители. Если, вот, так сказать, заранее побеспокоиться об этом, да, то наш закон отстаивает интересы сейчас родителей и ребенка. То есть эти компенсации реально получить. Мне сейчас могут сказать, что, ну, а где вот практически были уже, да, то есть хочу сказать, что первые вот выплаты в соответствии с новым законом, они только через год начнутся. То есть он имеет характер компенсационного, да, то есть вот вы год расходы в связи с обучением ребенка вне школы у вас происходили, затем вы их как бы школе предъявляете, вот, значит, это наши затраты. И если со школой был заключен договор предусмотрительно, то в рамках того бюджета, тех сумм, которые были предусмотрены в качестве компенсации, да, то есть если вы подтвердили, что вы реально на своего ребенка эти средства издержали, вы их получаете. Но первые выплаты начнутся, вот я говорю, то есть, скорее всего, к концу финансового года, да, то есть, понятно, потому что это связано с прохождением через все эти бюджеты и так
я
далее.
Я думаю, тогда будет интересно встретиться нам еще раз, да, и обсудить, как все-таки работает эта система и работает ли она.
Да, безусловно, да. Но вот я еще раз говорю, что главное, что предусмотреть надо сейчас, договор-то должен был быть заключен с 1 сентября 2013 года, да, то есть для того, чтобы в 2014 году получить компенсацию. И, к сожалению, медленный этот процесс. То есть вот в 2013 году семейники, по сути дела, потеряли. То есть вот добиваясь, так сказать, компенсации в судебном порядке, отстаивая свои права, хотя можно было бы, то есть с 1 сентября уже заключить договор о сетевом обучении и по закону иметь права на компенсацию.
Интересно. Вот у вас в Химках, то есть с вами реально можно заключить договор подобный?
Да.
Да? Какие классы у вас там обучаются? Все?
Ну, там разные программы, зависит, то есть каждый преподаватель, он как бы свою программу набирает под себя класс или группу. Значит, мы, конечно, ориентированы сейчас на программы углубленного, дополнительного изучения. Классы-то все, да, но это, как правило, темы, выходящие за обычный школьный курс. То есть, если это там математика, физика, значит, то это углубленная олимпиадная подготовка. И мы сейчас вот с этого года начали подготовку и по начальной школе. Для самых маленьких то же самое, занимательную математику предложили. И очень, так сказать, успешно у нас вот этот учебный год прошел, на удивление. Потому что, конечно, мне казалось, что для маленьких все-таки сложно предложить вот это занятие по математике интересное. Но, тем не менее, вот мы в партнерстве, есть такая творческая лаборатория «Дважды два». Вот мы в партнерстве с ними такие программы разработали, и родители очень довольны. И дети с удовольствием, говорю, я был потрясен, потому что это программа выходного дня, и был потрясен, что дети сами, никто их не заставляет, вот бегут на занятия в школу математикой в свой законный выходной.
Да, называется. У нас очень умные, интересные дети. Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что вы слушаете «Радио Радонеж», программу «Семейная гостиная». Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Все-таки про школу в Химках. Сразу будут сейчас интересоваться. Координаты.
Так, можно телефоны записать школы. Код 8,
да.
Или плюс 7,
да.
Если из-за границы. Значит, код 495, Москва. И телефон 762-94-35.
Повторите, пожалуйста, еще раз телефон.
Итак, код города 495-762-94-35.
А если у наших радиослушателей есть ребенок, который очень интересуется математикой, физикой, добро пожаловать.
Милости просим.
Да. Есть ли какие-то у вас онлайн-программы?
Нет, таких вот готовых онлайн-программ мы сами не предлагаем. Мы предлагаем программы партнеров. На сегодняшний день мы сотрудничаем с онлайн-школой 100EG.ru. Это очень интересная команда, в основном Московского физико-технического института из Долгопрудного. И вот они уже, у них разработан достаточно большой спектр онлайн-уроков, большой коллектив собрался у них. Поэтому вот мы на сегодняшний день считаем, что по общим предметам школьного курса их опыт, он такой наилучший. Другое дело, что у нас сейчас в разработке находятся программы по внешкольным курсам, в частности, по православной тематике. Есть такой очень интересный человек, священнослужитель, отец Дмитрий Моисеев. И он разработал, он автор учебника по семейным ценностям, по основам православной культуры. И он сейчас трудится над созданием онлайн-курса на базе своего учебника. Вместе, учебник они написали вместе с монахиней Ниной Крыгиной. Это екатеринбургская, значит, вот епархия. А сейчас он трудится в «АллатРе». И надеюсь, что мы вот в новом учебном году такой вот онлайн-курс уже будем предлагать. Спрос большой очень, очень большой спрос и из-за рубежа. Это будет вот для нас такая ласточка, первая ласточка нашей онлайн-школы уже Светоча. Так сейчас обстоят дела. Ну, записываем онлайн, означает, что общение с преподавателем идет не в записи, да, а в реальном режиме. Да?
Через скайп, например, да?
Да, да, то есть это форма такая, может быть, конечно, очное общение с преподавателем всегда было бы лучше. Но, тем не менее, это вот такая современная форма, которая сочетает все-таки при наличии неких минусов, да, но все-таки обеспечивает общение с учителем. Потому что, ну вот, моя уверенность именно в том, и мой опыт говорит о том, что знания передаются от человека к человеку. То есть недостаточно там прочитать учебник или там прослушать видеокурс, да. Есть какие-то вот нюансы, буквально 2-3 вопроса ученика к учителю, да, и такой же персональный ответ учителя, который видит, в чем, собственно говоря, где, что называется, затык, где вот непонимание возникло у ученика, и дальше вся тематика, может, весь предмет раскрыт, да, то есть вот такие, то есть вот этот очный контакт, его ничем не заменить. Поэтому мы и говорим о формате онлайн-школы, а дальше мы предлагаем очные, то есть сочетание онлайн-занятий, там просмотр записей учебных занятий и очные занятия, то есть лагеря предлагаем. Да,
летние, да?
Летние. Летние, либо каникулярные, либо лагеря выходного дня. То есть вот у нас сейчас мы в Подмосковье готовим базу. Есть у нас, где смогли бы проводить вот лагеря выходного дня, причем семейные, да, то есть приглашать не только детей на занятия, но и делать программы для родителей. Это тоже очень востребованный формат такой, потому что, ну, реально сложно сейчас, при всем многообразии выбора, в Москве найти очень сложно вот такое вот совместное времяпровождение, да, то есть либо развлекательные предлагаются программы, да, причем направленные чисто на детей, да, то есть тогда родители, получается, как-то вот не у дела оказываются. А вот такая вот форма семейного воскресного отдыха-обучения, она, мне кажется, вот будет очень востребованной, ну и мы видим уже сейчас такие.
Да. Да, сейчас в Москве появляются вот общесемейные такие обучающие мероприятия, но их, конечно, очень мало. Записывают сюда за месяц примерно, и цена пока высокая, потому что монополия на рынке, да, вот поэтому очень бы хотелось, чтобы было такое побольше
вот
в Москве.
И здесь именно вот вопрос возникает о предложении, да, предложение должно быть многочисленным. Именно поэтому я вот еще сторонник развития малых семейных предприятий, малых семейных
Подождите,
бизнесов.
Это у нас мы отдельно с вами еще поговорим, а давайте мы закончим все-таки с этой летней школой, да, которая как семейный лагерь выходного дня. Возможно, наши радиослушатели сейчас как раз и заинтересуются, как это выглядит. Давайте немножко поподробнее. То есть вся семья, это как что-то вроде базы отдыха, да?
Да, это база отдыха, значит, в ближнем Подмосковье. Небольшая, да, то есть в пятницу вечером мы приглашаем, то есть осуществляется заезд, да, то есть и, соответственно, то есть это район Шереметьево, а в воскресенье вечером, так сказать, разъезжается. То есть получается как бы две ночи и два практически полных дня, когда, так сказать, вот такой совместный досуг родителей с детьми. То есть это небольшая база, это несколько семей. Мы приглашаем, и, соответственно, у нас есть программы там и для детей, и для взрослых.
Программа обучающая или развлекательная?
Нет, программы, значит, безусловно, сочетает развлечения, игровые программы. Дело в том, что для, особенно если мы говорим про возраст, начальный возраст, да, то есть начальная школа, то основной обучающий элемент всегда происходит в игре. Вот эти вот игровые методики обучение, вот мы как раз вот их и реализуем. У нас есть очень интересный партнер, занимающийся, то есть и там настольные игры, и ролевые игры, так профессионально разработчик этих игр. Их методики мы используем. Для взрослых, соответственно, там своя программа. У них есть совместное мероприятие для родителей с детьми, и у родителей есть возможность немножко, так сказать, отдохнуть. И часть вечера там река, озеро, лес. Вот для родителей мы предлагаем такие. Там лошадки у нас есть, такие возможности.
Андрей Семенович, куда обращаться? Сразу будет вопрос.
Опять же, вот тот же самый вот этот центр «Светоч», вот это единый
то
телефон.
Это ваш узелок очередной.
Это да, да, это наш узелок. Обращаться, так сказать, вот на этот телефон.
Еще раз продиктуйте, пожалуйста.
Значит, код 495. Ну, можно, кстати, набирать и 985. То есть там и тот код проходят. И телефон 762-94-35.
А какие еще поездки вы бы порекомендовали, куда ехать? Есть ли у вас еще какие-то узелки?
Значит, ну, как вы вот, когда меня представляли, вы сказали, что я еще очень плотно и серьезно занимаюсь вот по уральской программе «Духовный центр Урала». Это моя родина, я вот уже рассказывал, да, то есть про Алапаевск. Значит, севернее Алапаевска такой, находится Верхотурская земля, очень известная, да, то есть места Симеона Праведного, да, то есть вот Симеоном был крещен мой отец, сын мой тоже носит имя Симеона. То есть у меня с этим святым праведным очень много связано личных. И это действительно удивительная земля. Да и вообще я очень люблю Урал. Это такое средоточие, да, такой вот русской жизни. Ну, бесконечно можно рассказывать. Программ по посещению Урала разнообразных можно перечислить огромное количество. Сейчас в Нижнем Тагиле проходит там туристическая выставка «Урал индустриальный». То есть там представлены все аспекты. То есть можно знакомиться с индустрией, с историей. Природные ландшафты удивительные. Там вот река Чусовая, очень известные маршруты сплава по Чусовой. Верхотурская земля, да, то есть Меркушина. В Верхотуре огромный собор, третий там по масштабам собор России, крестовоздвиженский. Симеонова тропа, где можно совершить пеший переход по стопам Симеона Верхотурского. Наши горные большие маршруты по Среднему Южному Уралу, озера Южного Урала. Ну, просто это целый мир. Я, безусловно, всех приглашаю в поездку на Урал. Мы, опять же, сейчас готовим туристический продукт совместно с журналом «Уральский следопыт». В будущем году «Уральскому следопыту», нашему известнейшему журналу, 80 лет исполняется. И мы задумали вот такую программу туристического маршрута «Уральский следопыт». Начнется она, это маршрут в Екатеринбурге, пройдет через такие города Невьянск, Падающая башня, если, может быть, слышали, то есть, да, то есть аналог, такие демидовские места, аналог Падающей башни в итальянском городе Пиза, да, Пизанская башня. Наганину яму мы, безусловно, наших гостей завезем. В Реж посетим и посетим Липовское месторождение самоцветов. То есть люди даже сами могут попробовать поискать уральские самоцветы. Заедем в Ромашево, в долину роз, значит, огромное розовое хозяйство. Посетим Коптелово и домик бабушки Ани, и мою родную деревню Никоново. Это староверческая деревня. К сожалению, конечно, там уже мало что сейчас осталось. Но вот надеюсь, что мы будем потихоньку восстанавливать, да, то есть и оживлять жизнь вот древнего поселения, да, то есть Алапаевск, безусловно, музей Чайковского, значит, заводы металлургические первые, демидовские места. Конечно, будем и в Синичихе, у мест казни Елизаветы и Варвары. Скорбные места посетим. Ну и пройдемся по тропе Симеона Праведного от Махнева до Меркушина. Посетим места явления Симеона Праведного в Меркушино. То есть очень интересный маршрут. Сочетание передвигается. Там будет и по железной дороге, и пешие движения, и автобусные переезды. Это такая двух-трехдневная поездка.
Вы столько всего перечислили, неужели все это можно вместить в 2-3 дня?
Это, так сказать, что называется, как глубоко копать. Да, то есть мы будем предлагать разные варианты, разные форматы, да, то есть и обзорное, значит, и, может быть, более такое детальное изучение кому-то, у кого, насколько времени хватает, да, то есть вот. И, ну, естественно, и верхотурье, посещение этого, такой, святых мест, что называется, там, кого-то приглашаем в паломничество к этим святым местам. И я думаю, что это, опять же, будет интересно для всей семьи. Причем мы планируем так, что мы будем делить группу на две, на взрослую там, и детскую часть, да, и разные предлагать для взрослой части и для детской будут немного, так сказать, специализированные программы. Детям будем предлагать более образовательную, да, то есть, ну, а взрослым больше, так сказать, вот паломническую составляющую. Такую вот. Вот это такая вот задумка. Надеюсь, что мы вот уже в этом году приступаем к реализации и сможем предлагать так вот для посещения, массового посещения, так сказать, вот этого маршрута.
Какие-то детские лагеря есть у вас на это лето?
Безусловно, опять же, на это лето мы сами не организуем, мы организуем, работаем с партнерами. То есть наши партнеры приглашают, есть в лагеря в Греции, в Сербии, в Черногории сейчас, да. Я предлагаю такой формат более бюджетный на сегодняшний день. Знакомый мне также с детства, мы в свое время с классом в каникулярное время ездили там в Ленинград, в Москву, и останавливались в школах. То есть, да, в летний период, когда школа пустует, там буквально в спортзале там со спальниками на матах. Ну, мы такой вот вариант лагеря сейчас предлагаем для Хургады. Да. Здание школы находится на берегу моря. Кого вот такие простые условия заинтересуют, мы приглашаем, пожалуйста, к себе. Можем принять. Очень интересно, рядом у нас в шаговой доступности старейший в Африке институт океанографии. Ну и вообще Египет, библейская страна, там мы организуем поездки автобусные к монастыри святого Павла, святого Антония. Это первые пустынные монастыри, там 3-4 век от Рождества Христова, да, то есть если копнуть еще раньше, да, то есть это по тропе Богородицы, да, мы знаем, что Богородица с Богомладенцем спасались в Египте. И места, связанные с Ветхим Заветом, также недалеко находятся, и мы их тоже посещаем. Ну, а вот монастырь святого Антония, святого Павла, можно сказать, особо, да, то есть там действительно явлено чудо, которому уже там 1500 лет. На высоте там 400-500 метров над уровнем моря бьет полноводный источник чистейшей пресной воды. Разумного объяснения, откуда в таких объемах такое количество пресной воды столько времени, да, то есть вот, понять очень сложно, да, то есть наперекор всем законам физики, да, то есть никаких там ледников выше нет, то есть это... И вот явлено это чудо, которому там, вот я говорю, уже там больше, чем 1500 лет. Поэтому посмотреть на это, конечно, мы всех приглашаем.
А я напомню нашим радиослушателям, что в эфире радио «Радонеж», программа «Семейная гостиная». Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Андрей Семенович, давайте мы вернемся к тому вопросу, который чуть-чуть затронули раньше, про создание семейных кооперативов. Вот очень интересно, мы еще поговорили про это перед нашей передачей. И как вы помогаете открывать малые социальные форумы? Что это такое и на что стоит обратить внимание? Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
К этому формату я пришел уже вот несколько лет назад и считаю, что это очень востребовано и очень перспективно. Несколько дней назад закончился общецерковный съезд по социальному служению. И круглый стол, или такое было отдельное заседание, посвященное вот правовым вопросам организации социального служения. И юрист, по-моему, это была Наталья Старинова, она говорила о том, что вот для небольших социальных проектов очень сложно подобрать юридическую форму. с этим связаны достаточно большие трудности, организационные трудности. А у меня, вот я также сразу же ей предложил, и написал и сказал, что на самом деле вот эта форма исторически уже давно существует. Мои предки жили общиной, староверческими общинами, да. А в западной экономической теории есть такая вещь, как кооперация была создана, да. Первые потребительские кооперативы, им больше 200 лет, в Лондоне, в Англии открылись. Есть такой международный кооперативный альянс, и в России это тоже форма потребительской кооперации, тоже очень давно известна. И если мы проект обличаем вот в эту форму организационно-правовую, тем самым мы свою деятельность, в том числе и там финансовые расчеты, можем производить совершенно легально, то есть без организации всевозможных каких-то там частных касс, и без каких-то там расписок, еще что-то такое. Вот она, значит, есть юридическая форма, легко и просто создающаяся, потребительское общество. Я сторонник того, что сегодня в современной ситуации каждая семья, как экономическая единица, в общем-то, ей следует создавать свое потребительское общество. Именно там проще всего в таком формате интересы всех членов семьи обеспечить и все это дело сделать так бесконфликтно. И более того, такой семейный кооператив может стать основой для семейного бизнеса, социального характера, социального плана. И мы сейчас вот такие разрабатываем типовые форматы. Ну, например, я вот уже говорил форму домашней школы, которую можно организовать просто в квартире городской. Да, то есть многого не требуется. И у нас сейчас есть вторая уже проработанная форма. Это частный семейный дом престарелых. То же самое со всем юридическим и правовым сопровождением мы вот предлагаем создание семьей частного дома престарелых. Ну, что это, как это выглядит? Это, опять же, может быть либо частный дом, либо квартира, где размещаются, значит, вот люди с проблемами, может быть, лежачие уже, так сказать, которые сейчас... Ну, каждая семья на каком-то этапе сталкивается с тем, что, да, наши старики слабеют и требуют ухода. И для многих семей это и связано и с финансовыми проблемами серьезными, и с поиском квалифицированного ухода. Это, как правило, оказывается и очень дорогостоящий. А вот здесь формат, да, ну, представляем ситуацию. Многоквартирный дом. Одна из семей в доме создает, открывает такой вот частный дом престарелых. И, соответственно, предлагает всем жителям дома, если у кого-то есть, значит, вот под присмотром оказались лежачие, больные, инвалиды и так далее, объединив их вот в этой квартире и, соответственно, обеспечить за ними уход. Я думаю, что вот такой формат, ну, и мы, то, что функционирование дома деда, он показывает, что это очень востребовано. Более того, в прошлом году я проект «Дом деда» представил на премию губернатора, и мы получили губернаторскую премию в номинации «Бизнес для общества». То есть, в принципе, вот поддержан наш проект, наше начинание и властью. Мы приглашали к себе также игуменью Новодевичьего монастыря, матушку Маргариту, она приезжала, смотрела, все ей там понравилось, благословила. Конечно, там возникают иногда сложности, но их гораздо проще решить вот в таком формате, если, допустим, кто-то из медсестер, ну, как-то не справляется или не очень халатно там к своим обязанностям, то все это находится всегда под контролем, понимаете, в коллективе. И все эти вопросы очень быстро разрешаются, значит, и очень легко контролируется. Считаю, очень доброе дело. И я думаю, что вот таких вот семейных, вот малых социальных проектов, их можно разработать очень много. Да? То есть у нас есть потребность, допустим, в таких центрах для детей-инвалидов. Мы были, допустим, в Марфо-Мариинской обители. Там организован центр, куда есть возможность. Мамы могут привести детей своих инвалидов, которые там несколько часов проводят. За это время мамы успевают сделать какие-то свои дела, потому что они привязаны к этим детям. Да? А тут, да, мне вот одна мамочка сказала, мы так благодарны этому центру, мы даже вот, когда вот его нашли, появилась возможность им пользоваться, да, мы наконец-то решились на второго ребенка. И, значит, второй ребенок уже, значит, здоровый, и, слава богу, все в порядке, да. То есть, вот, пожалуйста, вот конкретное, да, то есть, такой вот результат деятельности. Но формат такого центра, он доступен, то есть, ничего не надо. Опять же, та же квартира, буквально 2-3 комнаты, и оборудование, в общем-то, достаточно элементарное, да, и только люди. На самом деле, это даже, может быть, дом престарелых, я вам хочу сказать, что он самофинансируется. Дети или опекуны, кто вот заботятся, они способны оплатить нахождение, значит, вот своих вот родственников престарелых. То есть финансовые вопросы решаются очень легко. С точки зрения, если вот домашняя школа, опять же, мы говорим о том, что новый закон об образовании получает, да, то есть при правильной правовом сопровождении вот этого сетевого обучения, родители имеют возможность получить компенсацию из бюджета в размерах той суммы, которая выделяется государством на обучение ребенка. Тоже вот эти суммы для кого-то могут быть хорошим подспорьем.
Много ли сейчас подопечных у вас в этом центре?
Сейчас по дом деда,
да,
имеете в виду. Значит, дом деда сейчас 4 дома. Это Раменский Домодедовский район. Это к сотне уже, наверное, мы приближаемся так.
Просто меняется. Да, состав. Хотелось бы понять порядок, да?
Да, да. Ну, я еще раз говорю, то есть здесь увеличение происходит просто не за счет строительства там гигантского здания, да, а за счет вот тиражирования, да, то есть вот эти дома, сколько их сейчас, вот этих частных домов простаивает, да, допустим, сколько используется только в летнее время. Выстроено очень много, люди, так сказать, вложились как-то свои средства в недвижимость, да, а как дальше это использует, не могут себе представить. А вот эти вот малые социальные формы, они могут размещаться в таких зданий, таких пустующих квартир. Можно найти их достаточно много, даже в Москве.
Ну, тут тоже немножко сложноватый вопрос, да, что кого-то очень сложно оторвать от семьи, да, и кто-то очень сильно переживает из стариков, когда его помещают в такое учреждение. Хотя там и общение, и какой-то досуг у них общий, да?
И, безусловно, это
и прогулки, все возможны становятся, потому что не всегда из Москвы подъезда можно выкатить инвалидную коляску и погулять человеку, то есть очень сложно сейчас все.
Есть определенный моральный аспект, но с другой стороны, мы, допустим, вот сталкиваемся с тем, что очень многие ведь старики, наоборот, тяготятся тем, что они являются обременением, как бы, да, то есть. А когда вот они, вот я говорю, у меня вся история началась вот по дому престарелых, когда у меня вот мама собственная, да, сломала бедро, упала, возраст уже очень приличный, неоперабельный случай, и слегла. И нам совершенно четко сказали, для того, чтобы подольше, так сказать, прожил человек, необходим очень хороший качественный уход. То есть больше ничего, только уход. Да, и очень внимательный. Я сначала тоже вот пытался, то есть нанимал сиделок и так далее, но я понимал, что невозможно контролировать, да, то есть ушел на работу, остались, что там происходит, как происходит, то есть непонятно. И тогда у меня было просто вот это здание уже было построено, но оно функционировало в режиме там гостиницы небольшого такого, да. И тогда вот я принял решение переформатировать, да, то есть и маму поместил, значит, вот набрал коллектив, ну, а поскольку там еще были комнаты, да, то есть, ну, почему только мама, да, то есть, если это специализированное, значит, вот появились тогда вот еще клиенты, так сказать. И я столкнулся с тем, что на самом деле очень многие старики, по крайней мере, вот как мне моя мама говорит, да, то есть она говорит о том, что вот ей бы тяжело было, если бы она находилась в семье. То есть ее сейчас вот это гораздо больше устраивает, когда вот она, ну, у нее там отдельная комната, значит, вот она там самостоятельно, да, но при этом она понимает, что она нас семью не напрягает, что называется, да, то есть мы там навещаем, все там вот прогулки и так далее, но у нее есть там общество, да, то есть и есть профессионально за ней уход, потому что все сотрудники, они с медицинским образованием, средний персонал, да, то есть они там постоянно находятся, то есть под наблюдением. Периодически, значит, приезжает врач, осматривает, делает осмотр, назначение, если есть необходимость, делается, да. Батюшка нас там, значит, подворье Новодевичьего монастыря, и вот отец Андрей, значит, приезжает, то есть и сейчас было, значит, вот во время поста соборования проводили, то есть причащает, приезжает при необходимости, ну, то есть все как-то вот по-человечески, понимаете? Вот это отношение, что вот все поместили в дом престарелых, значит, там типа вот бросили, да? Ну, в данном случае это не так, потому что содержание это все равно находится на содержании человека, то есть это не государственное, то есть мы не отдали старика государству, теперь давайте общество содержите, да? То есть все равно забота о старике, она на его детях, на родственниках. Я считаю, что для многих и во многих ситуациях это очень хороший выход. Ситуация, очень хорошее решение.
Ну да, мы тоже сталкивались с этим. У нас 7 лет бабушка лежала. Ну, конечно, тогда просто не было таких форм, и даже в голову не приходило. Но бабушка очень тяготилась тем, что ей не хватает общения. Она была очень общительная, общалась постоянно со всеми по телефону, с подругами своими. Приезжать друг к другу они уже не могли в силу возраста и состояния их здоровья. А мы уезжали в школу, на работу и так далее. Ей было очень грустно и скучно одной. И, возможно, вот тогда был бы для нас хорошим выходом и для нее, и для нас. Но сложно сказать это уже сейчас, через много лет.
Ну, а сейчас технологии, понимаете, у меня сын мой установил у нее компьютер с монитором, там, скайп. То есть в любой момент они общаются вот в таком же режиме, такое ощущение, как будто она в соседней комнате, да, то есть и вот эти вот как современные технологии, допустим, вот если касаться той же Хургады, допустим, там тоже очень хорошие условия для проживания стариков. Высоченный уровень жизни получается на ту же вот скромную пенсию, допустим, нашу российскую, да, то есть НТВ, по-моему, была там программа, они показывали, как российские пенсионеры живут в Хургаде, что они себе могут позволить, да. А вот это там технологии, тот же там Skype, да, то есть такое ощущение, то есть находимся в таком, за 5000 километров, но в таком контакте, как будто бы вот мы сели вместе за стол поесть. То есть мы знаем, кто что приготовил на обед, на завтрак, там, на ужин. Мир стал меньше благодаря вот этим технологиям, и необходимо ими пользоваться. Необходимо, то есть не отрицать, так сказать, что вот это все плохо и не нужно, а для нужд людей, для жизни необходимо их использовать.
Андрей Семенович, наше время, к сожалению, уже подходит к концу, да, у нас осталось буквально 3 минутки. Давайте мы пройдемся еще раз для наших радиослушателей по важным аспектам нашей сегодняшней беседы, что кому-то может быть интересно, да, и напомним наши координаты. Напомните сразу, пожалуйста, телефон.
Да, значит, телефон, код 495 или 985, а телефон 762-94-35.
Вот, называется это все сетевая программа «Светоч».
Да.
Да, то есть можно набрать в интернете, посмотреть, у вас есть свой сайт. Я хочу сказать спасибо огромное, что вы сегодня к нам пришли, и напомнить нашим радиослушателям, что в гостях у нас сегодня был Никонов Андрей Семенович, председатель Совета Русской сетевой школы «Светоч», координатор программы «Духовный центр Урала» и еще нескольких, наверное, организаций, да, что у этой организации есть своя школа в Химках, своя школа в Хургаде, есть дом престарелых, есть множество программ по выездам, семейным выездам, готовится огромная программа на Урале, да, и по телефону, который мы уже указывали, можно все это узнать поподробнее. Вот.
Есть еще сайт с простым названием www.sunlandclub.ru.
И все, давайте прощаться тогда.
Спасибо очень большое вам за приглашение. Надеюсь, что что-то интересное вы узнали, и радиослушатели узнали. Хотел бы, чтобы пригласили еще. На самом деле много о чем хотелось бы еще рассказать.
Да, и я думаю, что, возможно, кто-то из наших радиослушателей заинтересуется малыми социальными форумами и будет создавать какие-то свои семейные кооперативы.
Я очень рекомендую.
И, возможно, с вашей помощью.
Очень. И готов помогать.
До свидания. Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».
Thank you. эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –